Ничего особенного. Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
С какими проблемами сталкиваются семьи, воспитывающие детей с тяжелой умственной отсталостью? Как помочь таким детям? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях тьютор и психолог Иларион Огородников. Иларион, привет!
Привет, Игорь! Привет, кто нас смотрит и слушает.
Да, сегодня, друзья, мы решили поднять такое не очень-то, собственно говоря, веселую тему и позитивную, потому что когда мы обычно говорим про... Понятно, что тема семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, это всегда тема, связанная с болью, с преодолением. Ну, понятно, когда мы говорим... И у каждого ребенка, я всегда подчеркиваю, что каждый ребенок это отдельный синдром, да, у него своя специфика, свои особенности, с которыми приходится жить, с которыми приходится сталкиваться, эти преодолевать. Но когда мы говорим про... Когда мы говорим про детей с, скажем, высоким интеллектом, да, это одна история, да, там есть, безусловно, есть социальные факторы, социализация сложная, все это есть, все это правда, и нельзя принижать, а вот у нас вот такой вот, вы бы с нашей, да, посмотрели, я против всегда вот таких вещей, потому что, ну, это никогда не работает, и боль ребенка – это всегда боль, градация этой боли – вот не нам не дано, что называется, примерять. Но все-таки, когда мы говорим про детей с тяжелой умственной отсталостью, это совершенно другой уровень проблем. Да? Другой уровень коррекции, совершенно другой уровень социализации. И вот об этом мы сегодня хотим с вами поговорить. Пишите нам в комментариях, с какими проблемами сегодня, на ваш взгляд, сталкиваются родители с детей с расстройством аутистического спектра, и особенно если у детей тяжелая умственная отсталость, вот что, какие проблемы приходится сейчас насущно решать, пишите нам, если вот как вы сами сталкивались ли с такими семьями, с такими детьми. Вот как помогать таким детям тоже и таким семьям, тоже очень важный вопрос. Давайте будем делиться друг с другом вот этими советами. На самом деле это и важная тема нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, у меня в гостях тьютор и психолог для детей с особенностями развития Иларион Огородников. Еще раз привет, Иларион.
Привет, да, Игорь.
Сегодня вообще принято романтизировать такое расстройство аутистического спектра. В кино их изображают гениями, знаешь, такие, еще и какой-то синдром Саванта, значит, у него тут, значит, какие-то трехмерные, сейчас, слава богу, техника позволяет, да, кино показать, какие там картинки красивые, такой, знаешь, хороший доктор, я имею в виду хороший доктор в кавычках, есть такой сериал, да, про вот такого молодого уже человека, который становится доктором, при этом у него расстройство аутистического спектра. И родители смотрят на это и думают, а что же у нас-то все не так-то? Вот все. Или начинают придумывать детям, своим детям какие-то особые таланты. Безусловно, одаренные дети вот есть, безусловно, и в семьях, где у детей расстройство аутистического спектра. Ты знаешь, сколько я не изучал статистики, таких исследований специальных я не видел, да, на эту тему, но все-таки вот эта романтизация, она часто, мне кажется, создает какую-то такую не совсем реалистичную картину. А как, на твой взгляд, обстоят дела на самом деле в таких семьях? С такими детьми.
Да, я с тобой согласен. Это, наверное, все-таки от того дефицита информации, да, об аутизме, потому что, ну, если брать какие-то другие особенности, да, развития у детей, то они более на слуху, там ДЦП, да, подобные вот именно расстройства. Вот. Но аутизм, он, тем не менее, как бы такое что-то новое. Да. Об этом мы с тобой много раз говорили. Да. Все-таки буквально вот лет последние 20 об этом как-то в нашей стране как-то говорится, рассказывается. Да. Раньше такого люди даже и слова не знали. Я, допустим, в своем детстве даже слово аутист, аутизм вообще даже не знал, что это такое. То есть все это в новинку, все это только приходит, и, наверное, поэтому...
Ну, где-то в 90-е, достославный человек дождя 80-х
да,
годов.
Да, да, да. Ну, вот именно тогда. И то это как бы пришло нам с Запада, да, эти терминологии, и нам она была непонятна. Скорее всего, да, и такие дети были и раньше, да, просто их было в меньшей степени, и об этом не принято было говорить. Вот в
совет... другие диагнозы были, да.
Другие были диагнозы, да. И в советские годы старались все это не афишировать, таких детей изымались и помещались в школы-интернаты и так далее, да. Ну, понятное дело, что когда ты сталкиваешься с реальными людьми, с реальными проблемами, все выглядит несколько иначе, да. И я имею вот большой опыт работы именно детей с тяжелой умственной отсталостью, и предыдущая моя работа была связана с такими детьми, и нынешняя тоже. Поэтому я понимаю все сложности родителей, да, которые, ну, хотя имеют большие ожидания, да, какие-то тоже вкладываются в своих детей, тоже в своих детей пытаются им помочь. Но, конечно, это все-таки все происходит очень достаточно сложно, даже сложнее, чем с детьми просто с аутизмом в какой-то в легкой форме, да, вот мы, ты об этом тоже говорил сейчас. Все-таки такие дети, они особенно тяжелые, да, тем не менее, это они, тем более они нуждаются еще больше в нашей любви, да, и заботе, потому что им еще сложнее как-то адаптироваться в этом мире, им сложнее социализироваться, им сложнее учиться в школе, да, пребывать в школе. Ну, буквально все сложно дается, все с трудом. И многие, у многих опускаются специалистов руки, потому что с таким тяжелым детьми не каждый специалист может работать. По моей предыдущей работе могу сказать, что когда мои коллеги уходили там в отпуск или там болели, да, это было большим бременем приглашать других специалистов с детьми более легких форм, да, потому что это было сложно для них. Они не привыкли работать с такими детьми. Поэтому, конечно, тут много трудностей как для родителей, да, и так много трудностей для специалистов, которые, ну, имеют опыт работы с детьми с аутизмом, но в какой-то более высокой, более легкой форме или высокофункциональном, да, на аутизме. Поэтому, конечно, здесь много сложностей, но мы, наверное, сейчас с тобой еще об этом поговорим сегодня.
Да, мне кажется, что здесь очень важно просто понимать, что проблемы никуда не денутся, как бы не там, даже если одаренный ребенок, это свой уровень проблем, да? Опять же, уровень коммуникации, разрыв со своими сверстниками, сложность с социализацией и налаживание контактов, это когда мы говорим про вербальных детей, да, когда мы говорим про, то есть дети, которые говорят, да, которые, когда мы говорим про контактных детей, да, среди детей с расстройством аутистического спектра достаточный процент контактных детей, да.
Да.
Это не означает, что если у ребенка расстройство аутистического спектра, есть такой миф, что это дети, которые не любят, не хотят вступать в социальный контакт. Все, да, ерунда, это конечно тоже... же, да.
Да.
Просто, да, абсолютно. У них просто это по-другому протекает. Это все гораздо с большими сложностями происходит. И, собственно, такому ребенку просто нужна профессиональная коррекция его поведения, его социальных контактов. Да. Вот опять же, у меня жена, я уже рассказывал, жена с дочкой ездили отдыхать в Татарстан, в санатории, и там как раз с группой, где были дети, да, с разной инвалидностью, да, и с разной синдроматикой, в том числе был вот ребенок, да, с классическим таким, знаешь, как будто по учебнику, да, в общем-то, синдрома Каннера все, да, да, там эхолалия, да, стереотипия, все вот это вот, да, весь этот набор, и как, и, например, там моему ребенку, у которого своя специфика, да, вот, ей очень сложно было налаживать взаимоотношения, потому что, ну, тот когда ребенок не может вступить в коммуникацию, что он делает? Он начинает драться, начинает, ну, толкаться, да, бить ногами, руками, то есть привлекать себе таким образом внимание или проявлять свою, ну, вот, собственно, агрессию, свою агрессию, которая связана не с тем, что он просто агрессивный ребенок, а с тем, что он не может как-то выразить свои желания таким образом, и он привлекает внимание. Даже свой, и сверстнику тяжело, причем с близкими, да, с близким диагнозом, да. Вот, поэтому здесь вот как раз эта штука, которая все хотят каких-то там вот этих вот хороших докторов, которые такие все талантливые и замечательные, просто люди их не понимают, общество их не принимает.
Ну да.
И вот в этих заборчиках мы часто существуем. На самом деле все гораздо, конечно, сложнее.
Конечно, да.
Да, и нам приходится с этим сталкиваться. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Сегодня мы говорим с тьютором Илларионом Огородником о помощи детям с тяжелой умственной отсталостью. Тема, в общем, нелегкая. Мы постараемся вот максимально практически и практичным сделать эфир, да, показать, как это вообще, что, куда двигаться, что делать. И поддерживая наш эфир, вы тем самым поддерживаете помощь таким семьям. Может, благодаря нашей передаче семьи и поймут какие-то векторы, куда им можно двигаться, что нужно делать, к каким специалистам обращаться прежде всего. И, конечно, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому видео вы найдете ссылочку, проходите по ссылке, там есть все для того, чтобы перечислить деньги на поддержку проекта «Ничего особенного». Проект «Ничего особенного» посвящен помощи семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития или с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживая нашу передачу, тем самым вы поддерживаете очень важную функцию, просветительскую функцию, которая, в общем-то, состоит в том, чтобы людей знакомить с такими семьями и с вариантами помощи таким семьям, и, конечно же, знакомить родителей, соединять их со специалистами, помогать им обретать помощь в сложных, на самом деле, ситуациях, с которыми особенные семьи каждый день сталкиваются. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот как вы думаете, с какими проблемами сегодня родители детей с расстройством аутистического спектра, ментальной инвалидностью сталкиваются, и сталкивались ли вы, и как вы думаете, как помогать таким семьям, таким детям. Прежде всего, вот, Илларион, скажи, в чем выражается тяжелая умственная отсталость у ребенка с расстройством аутистического спектра?
Ну, конечно, если мы, как и у детей с другими формами аутизма, да, это, конечно же, в первую очередь проблема с социализацией, да, то есть этим детям сложнее адаптироваться в обществе, и, как правило, такие дети, они всегда пожизненно находятся под опекунством, да, то есть родителей, либо близких родственников, да, либо они находятся в интернатах, где тоже о них заботятся. То есть таким детям, такие дети, они вот как бы всю жизнь будут нуждаться в чьей-то помощи, да, близких людей и так далее. Да, это вот в первую очередь. И проблема, конечно, то, что ты озвучил, это проблема взаимодействия с людьми, это не, ну, сложности в коммуникации дополнительно, потому что если обычный ребенок, ну, если ребенок не только в норме, да, но даже ребенок с легкими формами аутизма, можно как-то с помощью слов как-то с ним, да, договориться, поговорить, да, что-то лучше его понять, то, как правило, дети с тяжелым умственной отсталостью, это дети не говорящие, вот, ну, по крайней мере, из моего опыта могу сказать, да, что сложнее вот понять ребенка, что его беспокоит, что, в чем он нуждается, да, вот на данный момент. Это вот тоже проблема коммуникации. Здесь дополнительно нужно использовать средства, чтобы его понимали, и его понимать, соответственно, да. И, конечно же, это, если говорим об обучении, если говорим о школьном процессе, да, то тут тоже сложности в плане обучения, потому что таким детям даже облегченная форма школьной программы не подходит. Тут нужно специально подстраиваться под его возможности, и каждого ребенка они разные. Да. Вот я на прежней моей работе, у нас в классе было 4 детей, они все были вот с тяжелым умственной отсталостью, 8-4, и тем не менее, каждый был разный, да, у каждого были способности разные, да, кто-то лучше усваивал педагога, да, те задания, которые давались, кто-то в худшей степени, да, но при этом все равно исходили из индивидуальных способностей каждого ребенка. И была, для каждого из ребенка обычно пишется так называемый СИПР, да, то есть специальная индивидуальная программа обучения, развития, которая учитывает его особенности и отталкивается от этих возможностей, способностей, чтобы их еще больше развить. И вот, наверное, это вот основные проблемы именно детей с тяжелой умственной отсталостью, да, и они нуждаются в особой заботе, они нуждаются в особом подходе, да, в образовательном подходе, в помощи им в социализации, в обычной среде. И здесь, конечно, как я говорил, не каждый специалист даже может справляться, потому что специфика работы, она усложняется. Если, допустим, с другими детьми, с аутизмом, результаты могут быть достигнуты быстрее, то тут, как правило, все длится очень долго, очень медленно, с повторением, с каким-то откатами, да, в развитии навыков, формировании навыков. То есть тут все, конечно, все дольше, медленнее, и тут действительно очень, мне кажется, больше нужно набраться очень много терпения, да, чтобы вот помочь таким детям именно в обучении, в пребывании в среде своих сверстников, вообще в взаимодействии со своими сверстниками. Такие вот трудности, конечно, есть. И я в них участвовал. Ну, я помогал таким детям, и вот говорю, в прошлой своей работе, и вот, и нынешний еще ребенок, которым я занимаюсь, это тоже из той же вот категории детей с тяжелой умственной отсталостью.
Ну да, формирование, собственно, навыков – это проблема, это не только обучение какому-то навыку, но и закрепление этому навыку.
Да,
это...
да, да. Здесь вот это очень-очень медленно длится, и вот действительно нужно большое терпение, чтобы достичь каких-то результатов, да, и всякий раз вот, я был свидетелем и сам был вот это состояние переживал, да, выгорание, когда ты столько сил вкладываешь в ребенка, да, проходит какое-то время, этот навык слетает, да, он, как будто с ним вообще этим не занимались, да, либо вот в школе, когда проходит летний период, и дети возвращаются в школу, все приходится заново с чистого листа заниматься, потому что поднимать эти навыки, формировать, потому что, ну, как правило, родители во время летних каникул, они не занимались с детьми, да, и все вот заново. Это вот напоминает мне миф о Сизифе, да, ты как катишь на гору этот камень, да, он потом опять скатывается назад, но, тем не менее, таким детям все равно нужна помощь, все равно нужно прикладывать усилия, терпение проявлять, да, чтобы хоть как-то им помочь, потому что они тоже нуждаются в нашей помощи. Без помощи специалистов, без помощи тьюторов такие дети не смогут, да, как-то находиться в нашем обществе. Им будет очень тяжело, трудно, да, и в том числе и их родителям.
Да, здесь ведь тоже очень-очень важный момент того, что, в принципе, когда мы говорим про детей с особенностями развития, то это всегда семейная проблема, да?
Да, да.
Да, и вот тот уровень, да, попробуем поговорить о том уровне, о том списке вообще проблем, с которыми сталкиваются такие семьи, с какими они проблемами сталкиваются, что, какие проблемы им приходится решать вот на, скажем, таком чуть ли не ежедневном, но, по крайней мере, регулярном уровне, да?
Ну, да, конечно, таким родителям, ну, во-первых, сложно в том, что для детей с тяжелой умственной отсталостью у нас нету программы, да, ну, вернее, может быть, они разрабатываются, но вот если брать детей с аутизмом более легких форм, да, все-таки берется школьная программа, она адаптируется под их возможности, и уже как-то есть какие-то наработки, которые могут помочь таким детям, да, ну, в школьное обучение. А для детей с умственной отсталостью все приходится делать специалистам, те, кто непосредственно с ними занимается, и кто наблюдает за ними, да, то есть совместно с другими специалистами вырабатывается программа, вырабатывается методика работы с такими детьми, цели ставятся определенные, да, помощи. Ну, понятное дело, что детей с тяжелой умственной отсталостью тут, как правило, акцент больше идет на социально какие-то бытовые навыки развития, да, чтобы ребенок мог бы, как насколько возможно, иметь навык заботы о самом себе, да, чтобы он мог как-то элементарно делать какие-то вещи, которые связаны с бытом, да, чтобы он мог о себе позаботиться, ту же самую снять, там, одеть одежду, если кушать самостоятельно, там, туалетный навык и так далее, да. То есть вот в первую очередь ставятся такие задачи, да, не в том, чтобы научить ребенка там читать, писать и там считать, да, а именно вот то, что ему насущно, то, что ему необходимо. И вот, вот это, наверное, задача в первую очередь не только специалистов в школе, да, в специальных образовательных учреждениях, но и родителей в взаимодействии с специалистами помогать вот вырабатывать эти навыки для своего дитя, для своего ребенка. Конечно, сложности, конечно, у родителей есть свои ожидания, все хочется, чтобы ребенок там достиг каких-то успехов, да, но мне кажется, что даже вот маленькие какие-то шаги в освоении навыков – это уже большой успех, это вот нужно научиться вот этому радоваться. И я с этим много часто тоже сталкивался, когда родители, конечно, ну, к сожалению, не понимали, да, насколько важно вот твоему ребенку сейчас научиться, чтобы он там элементарно шнурки завязывал, да, чем там он мог цифры складывать, да, или буквы писать. Но вот есть вот эта тоже сложность, и для, в том числе и для родителей, да, вот понимание поставки цели, что нужно моему ребенку, что для него будет актуальнее, да, что ему будет насущно. И это вот буквально я могу так сейчас как бы из своего опыта сказать, какие такие основные сложности есть в работе с такими детьми. Ну и, конечно же, да, социализация, потому что такие дети тоже нуждаются в попечении, я имею в виду, а в обучении, да, взаимодействии с другими детьми, потому что, тем более, когда отсутствует речь, когда нет возможности высказать свои мысли, да, свои желания, то это дополнительная нагрузка и на специалистов, и на родителей, которые, ну, не знают, как помочь. В данном случае вот таким способом могут быть какие-то альтернативные способы коммуникации, когда с помощью тех же карточек, с помощью книги PECS, да, можно учить таких детей взаимодействовать с другими людьми и быть как-то, ну, меньше снимать вот эти ситуации тревожности, истерики, и это им тоже поможет как-то вот адаптироваться, взаимодействовать с другими людьми. Ну, вот как-то вот, вот такие вот как бы основные по верхам я прошел, я думаю, может быть, что-то ты тоже добавишь именно. Есть сложности с такими, сложности вот в нашей работе с такими детьми, и здесь нужно, конечно, больше, наверное, какого-то такого творческого, что ли, подхода, больше такого наблюдения и попытки понять, вот, исходя из нужд ребенка, что для него актуально, что ему необходимо вот, лично, конкретного этому человеку, этому ребенку.
Да, я думаю, что прежде всего... С какими трудностями сталкиваются? Трудности в том, что когда ребенок имеет свои особенности развития, это одно, а второе дело, когда ребенок не может вступать в адекватную коммуникацию, да, с своими, да, сверстниками. Да. Да. И здесь, да, накладывается огромная проблема в коммуникации со взрослыми людьми, то есть с родителями так называемых нормотипичных детей. То есть понятно, что вот, там уровень стигматизации в обществе еще очень высокий, да, таких детей. И понятно, что есть вообще культура, в которой таких детей прячут, запирают, да, потому что они так позорят семью и так далее. Да. И это правда вот, серьезные проблемы. Серьезная проблема в том, что в принципе, приходится много тратить энергии на взаимодействие с... Легче... Во многом многое что изменилось. Чего уж там, если не сгущать краски, многое изменилось. Но
ну, когда... Да, меняется, конечно.
Да. Да, да, и общество меняется, и, собственно, меняется. Да, сфера услуг меняется таким людям. Понятно, что в больших городах больше, в меньших городах меньше намного. Это правда. Mm-hmm. Да, и в регионах, конечно же, картина, конечно, грустная еще до сих пор.
Специалистов, вот. Да, не хватает. Это вот очень частая проблема, да. Что нету специалистов, которые могли бы помочь таким семьям.
Да, я лично считаю, что в данном случае тьюторское сопровождение здесь обязательно.
Конечно. Да. Да. Без тьюторской помощи этим детям никак.
Это просто неподъемная ноша. Mm-hmm. Да, в общем, тьюторская помощь часто связана с финансовым положением. Но есть там разные условия, есть гранты, есть сейчас, слава богу, вот ну, как-то развивается эта отрасль. Еще не так хорошо, как нам бы хотелось. Не всем можно помочь, да, не всем семьям это доступно. Это все понятно. понятно, да. Это действительно очень-очень сложно бывает, но все-таки есть какие-то варианты, и поэтому, конечно же, тьюторская помощь здесь необходима детям с тяжелой умственной отсталостью, то есть нельзя ограничиться уже узкими специалистами, там, логопедами, там, нейропсихологами, да, нейролингвистами и прочими, да, потому что и логопедия, например, там, я видел логопедов, которые... нетактильных детей пытались, у логопедов есть такие практики, да, соответственно, разминка связок там и так далее, да, все эти массажи, и нетактильных детей просто заставляли на грани истерики этим всем заниматься, да, то есть ну, просто вот эта нестыковка специалистов, вот это, кстати, нестыковка специалистов друг с другом, здесь все-таки, конечно же, опять же, если мы говорим по общей температуре по больнице, лучше стало намного, конечно же, лучше стало. И специалисты сейчас, слава богу, огромное количество приходится медицинским специалистам, педагогам любого уровня, приходится много-много-много проходить подтверждение своей квалификации, повышение квалификации. Здесь вот, вот это вот скажем, междисциплинарное взаимодействие стало лучше. Но все-таки, конечно же, это тоже... те проблемы, которые каждый день приходится решать. Да? Когда ты приходишь к терапевту, начинаешь объяснять, что ребенок не просто плохо себя ведет, а вот такой, да, у него такая проблема. И когда ты просто устаешь всем все объяснять. Да? В регистратуре это нужно объяснять. Там, слава богу, сейчас электронная регистратура, не так все это, конечно, стало мучительно. Да? Там, приходится там психиатру-то одно объясняешь, там, не знаю, там, офтальмологу другое объясняешь. Ну, мы просто проходили вот этот сейчас... комиссию опять по, да, по подтверждению инвалидности, и в общем, это, конечно, да, все приходится все равно там вот всем. Мы уже просто приходим к врачам, и жена просто начинает сразу рассказывать.
Ну да, потому что лучше сразу объяснить, чтобы уже не было лишних вопросов, да, даже если их и не задают. Чтобы уже была понятна картина, да, и менее как бы эта сложность, меньше, можно меньше избежать сложности, вот именно если объяснять заранее, да, что, поэтому, конечно, я с тобой согласен, да, что тут много трудностей, и не только связано с самим ребенком, но и с условиями, да, в котором находятся такие дети. Понятное дело, что все равно жизнь не настоит на месте, приходят изменения, это слава богу, да. Но, тем не менее, мне кажется, что многие вот эти случаи скандальные, да, о которых мы с тобой знаем по поводу детей с аутизмом, это как раз связано с детьми с тяжелыми какими-то формами, потому что все-таки легкая форма аутизма, она не так заметна, и часто, если ребенок, он вообще не нуждается в помощи тьютора, то просто его не отличишь, да, от обычных детей. Вот, я знал таких ребят, да, с которыми просто ты общаешься, у него есть диагноз аутизм, но он у него в легкой форме, у него какие-то черты аутистические проявляются, и не сразу поймешь, да. А вот, как правило, все вот эти случаи, скандальные случаи, это связано как раз с детьми с тяжелой умственной отсталостью или с тяжелой формой аутизма.
Знаешь, сейчас это модная тенденция самодиагностирования у себя аутизма. Это просто, знаешь, у меня даже уже сил нет на это иронично реагировать, потому что уже просто, знаешь, это взрослые люди прошли тест и решили, что у них не диагностированный аутизм. Да.
Ну, это уже другая форма, да, вот как раз распространение этой информации об этой проблеме, да, что люди уже начинают это видеть во всем, да?
Во всем, да, правда, да. То есть, да, мы все с особенностями, я говорю.
Конечно,
конечно. Мы все с особенностями, но какие, но те особенности, которые сталкиваются дети с реальными, да, с реальными синдромами, с реальными заболеваниями, лучше вам этих особенностей.
Если есть специалисты, лучше идти к ним, и они уже вам скажут, конечно, да, что на самом деле. Да.
Один из самых важных вопросов, который беспокоит, конечно же, родителей детей с тяжелой умственной отсталостью и педагогов. Вот две стороны, которые часто сталкиваются, им приходится вступать в коммуникацию, и вопрос, который задают и со стороны педагогов, и со стороны, собственно, родителей. Обучаемы ли такие дети, и есть ли необучаемые дети? Вот как ты думаешь?
Ну, мне кажется, некорректно так задавать такой вопрос, обучаем, не обучаем. Любой ребенок можно обучить, но смотря что, чему обучать, да? Если ребенок в норме, он нормально воспринимает, ну, то есть для него нормально будет обычная школьная программа, да, то для детей с аутизмом она уже идет адаптирована, да, эта программа. А детей с тяжелой умственной отсталостью, тут понятно, что об этом мы сегодня тоже говорили, что уже мы ставим цель не того, чтобы его там научить читать, писать, считать, да, а в том, чтобы он элементарно мог, насколько это возможно в его случае, да, быть автономным, да, ну, вот, чтобы он мог о себе позаботиться, элементарно там взять ложку, покушать, там, одеться, раздеться. Ну, вот такие вещи, которые, как бы, которые не требуют обучения у детей в норме или там, с легкими формами аутизма. Да? Вот, поэтому здесь, это же тоже обучение. Это же тоже мы учим социально-бытовым навыкам ребенка, который может, насколько это возможно в его силах, да, возможностях, быть самостоятельным, да, и мы учим его взаимодействовать с другими людьми, чтобы он мог что-то попросить, чтобы он мог рассказать, что у него болит, что его тревожит, да, на его языке, да, может быть, не обязательно с помощью слов, да, то есть мы все равно, он все равно находится в процессе обучения. Другое дело, что цели обучения у нас будут отличаться от тех целей, которые ставятся в обычной школе или специализированной школе. И такие дети тоже обучаемы, и обучаемы тому, что для них будет наиболее актуально. Да? В этом плане здесь работа требуется, да, индивидуально, как правило, работа, даже когда они находятся в школе, в классе специализированном, да, все равно проводится индивидуальная работа с каждым ребенком, потому что у каждого есть, как я говорил, да, индивидуальная программа, по которой с ним занимается, по которым вырабатывается или развиваются, или формируются какие-то навыки, которые необходимы вот именно конкретному этому ребенку. Поэтому я думаю, что да, что любой ребенок, он обучаем. Хотя, конечно, там в советское время такое была другая философия, что такие дети необучаемые, их вообще изолировать нужно, спрятать в интернатах, да, и проблем нет. Но мне, ну, как мы видим, да, что с таких детей никуда не бросают, с ними все равно им уделяют внимание, им пытаются помочь, вот насколько они могут. Вот в их рамках возможностей специалисты работают. И здесь, конечно, нужен определенный, я говорю, опыт, определенные знания и тоже, конечно, творческий какой-то такой потенциал, чтобы помочь найти способы, как, ну, неправильно, найти способы помочь этому ребенку вот адаптироваться, да, как-то развить его способности, помочь ему жить вот в нашей среде и взаимодействовать с другими людьми.
Как педагоги тогда оценивают интеллект ребенка и определяют, чему он может научиться, чему нет? Где здесь какие-то границы и специфика вот помощи и обучения такого ребенка?
Ну, есть, конечно, множество тестов, которые используются, да, в выявлении уровня развития каждого ребенка, да. Ну, один из наиболее такой известных – это тест Векслера, да, тоже используют педагоги его, психологи, то есть, ну, выявляются возможности, интеллектуальные возможности ребенка, социальные его возможности и так далее, да. То есть с помощью тестирования определяется, что, с какого уровня, да, его возможности, куда можно отнести этого ребенка, да, соответственно, уже исходя из знания о нем, уже строится индивидуальная программа, да. Понятное дело, что если это не речевой ребенок, да, который не использует речь, то тут уже попробуют помочь ему с помощью каких-то альтернативных способов взаимодействия, вот я об этом говорил, да, с помощью коммуникации, с помощью карточек, да, так называемый PECS. То есть все равно идет, вот, ну, выстраивается определенная программа уже непосредственно исходя от возможностей ребенка. И это требует привлечения нескольких специалистов, да, как правило, этим занимаются не только тьютор, да, ну, тьютор, вернее, даже не столько, сколько он занимается, сколько специальные там дефектологи, психологи, которые выявляют уровень способности ребенка, и, соответственно, уже дальше выстраивается программа, и в том числе и тьютор помогает этому ребенку, исходя из этой программы. Да? То есть это, конечно, коллективная такая работа, как правило, такие дети, это действительно это не работа одного специалиста, это работа нескольких специалистов из разных сфер, которые совместно, коллегиально отслеживают динамику развития ребенка, ставят цели определенные, куда двигаются специалисты. Здесь такие дети с тяжелым сном осталось, как правило, это работа нескольких специалистов, которые могут ему пытается ему помочь, пытается развить те навыки, которых он нуждается, которые у него отсутствуют, либо не развиты. Да?
Какова вот тогда роль тьютера в процессе обучения ребенка с тяжелой умственной отсталостью?
Ну, по сути, она общая, как и у других специалистов, ну, как и тьютеры с другими детьми. Это, да, общая, конечно, идея сопровождения, как правило, да, то есть дети такие, они не могут оставаться сами по себе, и не только в стены школ, а бывает так, что и тьюторы помимо школы, да, или садика занимаются такими, ну, то есть находятся с такими детьми, да. И понятное дело, что цель тьютора в том, чтобы помочь этому ребенку взаимодействовать с окружающими людьми, будь то взрослые, дети. И, естественно, такие тьюторы с такими детьми, они участвуют и в образовательном процессе, то есть они помогают ребенку воспринимать, ну, тот материал, которым проходит, участвует в формировании материала, да, то есть в этом плане тьютор, он более задействован в попечении таких детей, да. Если есть тьюторы, которые просто сопровождают и как-то помогают ребенку в взаимодействии, да, с другими людьми, то тьюторы детей с тяжелым отсталостью, они, как правило, и сами участвуют в этом процессе, в процессе обучения, да, то есть дополнительно какие-то занятия проводят. Ну, вот я могу про себя говорить, я говорю с опыта, что я работал, да, в центре, в ресурсном центре, где я не просто сопровождал ребенка, да, помогал ему и там одеваться, помогал кушать, но и участвовал именно в занятиях. То есть с ним проводил какие-то дополнительные занятия, которые как в подкреплении тех основных занятий, которые он участвовал, будучи находясь в центре, да, образовательном центре для таких детей. То есть тьютор, он, наверное, в большей степени участвует в образовании. Он в себе включает и функции как и дефектолога, и участвует в формировании программы, как человек, который наблюдает за таким ребенком, да, он взаимодействует с куратором, рассказывает, какие особенности с ребенком происходят. То есть большая вовлеченность тьютера с тяжелой умственной отсталостью, детей с тяжелой умственной отсталостью, можно так сказать.
То есть тьютер, он скорее такой выполняет роль многофункционального специалиста, да, да, взаимодействующего на разных
уровнях. По-другому никак не получается, потому что таким детям просто сопровождение – это недостаточно. Тут нужно применение других навыков, да, именно образовательных. Ну, со стороны взрослого человека тут нужны и другие навыки обучения, да, включать, то есть знания работы с аутистами, знания работы в СПЕКС, ну и так далее. Да? Mm-hmm. Тут уже простого сопровождения недостаточно.
Как вообще тьютор может помочь педагогу в школе в работе с такими детьми? Да? Понятно, что педагоги сейчас, к сожалению, не все и не везде, да, но уже, опять же, я подчеркну, уже все намного лучше, и специальный курс повышения квалификации, опять же, подчеркну, есть для педагогов, да, по работе с детьми с особенностями развития, с ментальной инвалидностью. Но вот как тьютор может в этом помочь педагогу в школе при работе с детьми с тяжелой умственной отсталостью?
Ну, конечно, тут очень важен опыт, да, потому что бывают тьюторы, которые, ну, бывают такие ситуации, я тоже был свидетелем, когда тьютор, он больше специалист, что ли, именно из практики, да, вот заработать с такими детьми, чем какой-то специалист, который приходит или на замену, или только начинает с ним работать. И здесь, конечно, ну, должна быть вот такая командная работа, взаимозаменяемая. Порой вот я был тоже участником таких форматов, когда тьюторы брали роль себя педагога, занимались с детьми, да, то есть вместо учителя занимались с детьми, именно с детьми с тяжелым отсталостью. То есть это не значит, что раз ты тьютор, то ты только этим занимаешься. В каких-то ситуациях может все поменяться, и тьютор становится педагогом. Он может обучать детей, просто исходя из того, что у него больше теоретических, практических знаний, которые могут помочь вот непосредственно сейчас. Да? И все равно эта работа тьютора и работа педагога, она происходит в паре. Тут происходит постоянно какая-то коммуникация, обмен опытом, обмен наблюдений. Да? Вот я работал в команде с тремя людьми, да, в нашем классе. И был педагог, был еще один тьютор, у нас два было тьютора. И мы вместе решали какие-то проблемы, которые возникали с детьми. И кто-то мог предложить такую идею, которая сработает с этим ребенком. Я предлагал какие-то идеи, да, это тоже срабатывало. То есть здесь нет такого четкого разграничения функционалов, да, хотя они, ну, как бы присутствуют, да, все равно в основе своей. Но все равно происходит вот какой-то взаимный обмен опыта, совета, наблюдения. И вот в таком коллегиальном взаимодействии больше эффективности, больше охват детей, особенно когда их не один, а там четверо, пятеро и так далее. Тут так или иначе ты все равно начнешь больше выполнять функции, которые, может быть, связаны с педагогами, да? И здесь, конечно, очень важно личностные отношения, чтобы было взаимное уважение, чтобы не было попыток перетянуть одеяло на себя, потому что, к сожалению, бывают тоже такие ситуации, когда возникают конфликты, вопросы авторитетно, да, кто более владеет темой, да, или кто менее. Но вот здесь очень важны межличностные отношения, поэтому тьютор — это не просто какая-то профессия дополнительного такого наблюдателя, да, или помощника. Это все-таки больше, чаще всего это человек, который обладает многими функциями, многими знаниями, да, и практическими знаниями, которые вот взаимодействие с другими людьми может помочь, максимально помочь ребенку или детям, да, вот именно. Особенно если педагог, он еще не работал такими детьми, еще нуждается какой-то подсказках, да, и вот здесь очень важно присутствие опытного тьютора, который уже имеет большой багаж знаний, в том числе практических знаний, который может помочь, дать совет, как-то поддержать или, ну, просто присутствовать рядом, это тоже очень важно.
Это правда важно, особенно важно, когда происходит такая коллаборация педагогов и тьюторов, без этого невозможно. Раньше была, знаешь, вот раньше были такие конфликтные ситуации, которые, когда педагог очень ревниво значит, реагировал на то, что тьютор то там вмешивается, ему кажется, что они там заходят не на свою территорию, там и так далее.
Ну
Вот
да, тут
оценивают их
это
дети.
да, я тоже слышал такие, был участником таких конфликтов, когда вот, ну, нужно какой-то тактичности не хватало людям, этики, что ли, вот такой.
Ну да, здесь, к сожалению, до сих пор приходится с этим сталкиваться. Человеческий фактор тут никто его не отменял, в общем. К сожалению. Смотри, какие тогда задачи ставят перед собой педагоги и тьюторы, и чему они хотят научить детей с, вот, с тяжелой умственной отсталостью? Как это происходит, коммуникация?
Ну вот, я об этом тоже уже говорилось, да, то, что, ну, наверное, первая цель – это как раз социализация, да, чтобы такой ребенок, насколько это возможно, в его особенности, его индивидуальных особенностях, насколько возможно, он мог быть самостоятельно, да, все-таки это главная цель, к которой мы стремимся, чтобы он максимально мог в этом мире находиться сам, заботиться о себе, да, понятное дело, что это наша цель, которую мы ставим, и не всегда она достигаема, но тем не менее это цель, к которой мы должны прийти, да. Это цель в том, чтобы, вторая цель это в том, чтобы ребенок мог заботиться о себе, да, чтобы он мог взаимодействовать с другими людьми, что как-то, ну, находиться, мог подойти, что-то спросить, даже если он не говорящий, да, но с помощью карточек, чтобы мог проявлять вот эту инициативу, взаимодействовать с другими людьми, и в то же время мог о себе заботиться, мог как бы элементарно делать какие-то вещи, которые ему, ну, не удаются, или он не сформированный, да. Ну, то есть то же самое говорю, то есть ходить там элементарно в туалет, или пойти покушать, или пойти что-то еще сделать. То, что вот обычные дети, им не нужно этому учить, они сами это могут, да, а вот такие дети, им нужно этому научить, им нужно научиться вот именно во-первых, взаимодействовать с другими людьми, во-вторых, это заботиться о себе, да, ну, эти две такие важные цели. И, конечно же, образовательная цель, да, насколько возможно, да, вот для ребенка это, даже, может быть, знаешь, вот, мне кажется, польза школы для таких детей в том, что они, ну, не просто учатся, а просто они учатся находиться в обществе себе подобных детьми, да, что они могут взаимодействовать со сверстниками, они могут с ними играть. И это очень тоже важно для развития ребенка, потому что мы все люди социальные по своей природе, да, мы все нуждаемся друг в друге, в обществе. И таким детям, да, им нужно помочь вот как-то адаптироваться среди сверстников, им нужно как-то учиться взаимодействовать с ними, и это будет для них польза, да, в этом будет их дополнительное развитие, потому что если такие дети будут жить в отшельниками, быть вне общения, да, они, естественно, и не смогут вообще развиваться. А присутствие в обществе подобных, да, детей, это для них тоже большой дает толчок для их развития. Это, конечно, вот, наверное, основные цели, которые ставят педагоги. Хотя, понятное дело, что таким детям, опять же, повторюсь, с тяжелым сном отсталостью, не нужно что-то вот абстрактное изучать. Они это им и не пригодится в жизни. Да? Там счет, там, письмо и так далее. Им важно вот именно это навыки самообслуживания и навыки социализации. Это две основные цели, которые ставятся в работе с такими детьми.
Смотри, какие главные ошибки? У нас так не так много времени осталось, но вот этот вопрос очень важен, на мой взгляд. Какие главные ошибки делают окружающие люди, когда сталкиваются с такими детьми? Чего не стоит делать?
Да, вот мы с тобой тоже об этом, ну, на нашей встрече говорили, да, что первое, что, наверное, люди делают ошибку, они пытаются как-то относиться к таким детьми, как будто это обычные дети, да, вот, что мне нравится, да, в этом термине, что необычные дети, потому что как раз они говорится о том, что к этим детям обычные способы взаимодействия не подходят, нельзя им прийти и пристыдить их, нельзя говорить, вот как тебя плохо там родители воспитали. Дело же не в невоспитании, дело вот как раз в том, что такие дети, они не могут по-другому себя вести, и нужно это принимать. И вот это, наверное, главная ошибка, когда в том числе вот все вот эти стигматизации, все вот эти случаи агрессии, это как раз показать того, что люди не умеют взаимодействовать с такими детьми, не умеют понимать их. Да,
это не умеют и не хотят.
И не хотят, как правило, да, потому что так проще, да, лучше этих детей изолировать, и это проще будет для
других. Есть некая социальная, значит, есть некая социальная норма, в которую пытаются вписать вот людей, да, вне этой нормы. Да? Да, это, да, не значит, что они должны нарушать эту норму. Это не значит, что общество должно, грубо говоря, все должны подстраиваться под этих детей. Это значит, что это такой взаимный процесс. Да? И родители, и дети, ну, вот, собственно, скорее больше родители, они отвечают за своих детей. Понятно, что они должны идти навстречу и социальным нормам, да? Понятно, что там ребенок, там, не знаю, там, писающий прилюдно при всех, ну, это, да, нехорошо. Не, да, да, и с этим нужно работать, да, или там,
это когда требует там коррекции, да.
Да, бросающий камни и агрессивно реагирующий, да, тоже нехорошо, да, это не означает, что, ах, ну все, мы отойдем, побросай камни или там пописай, там мы все отвернемся. Нет,
конечно.
Не означает, да, но это не означает, что любое взаимодействие, когда, ну, как бы вас не принимают, и ребенок может реагировать как-то агрессивно или эмоционально, экспрессивно, на это нужно, там, так сказать, вот так вот реагировать, как вы привыкли реагировать, что вы там вот это все делаете, да?
Да, то есть такие нужно просто понимать, что есть такие люди, и они нуждаются в особом отношении, да, в особой любви. Не потому, что они какие-то вот их не нужно, да, вот люди вот часто в крайности впадают. Либо мы полностью отвергаем, либо мы начинаем все как бы, ну, вот выстраивать все под других. Но нужно все-таки вот какую-то здравость, что ли, да, в отношениях. И понимая, и не навязывание каких-то вот своих стереотипов на других людей, в том числе детей с инвалидом. Просто принимать, что этот ребенок, он нуждается в попечении, он инвалид, да, он нуждается в том, чтобы к нему проявили какую-то чуточку терпения, милосердия, да, и не попытки его как-то пристыдить его, тем более проявить какую-то агрессию от него. Это не поможет, это только навредит этому ребенку. Да? Тут вот должна быть какая-то вот мудрость, что ли, да. Даже если ты не знаешь, даже если ты не понимаешь, что происходит с ребенком, тут все-таки нужна какая-то вот действительно определенная мудрость, тактичность и забота о таких детях, которые без этого не смогут самостоятельно как-то находиться в нашем обществе. Они очень нуждаются в нашей заботе и любви.
Да, давай подытожим. Минутка у нас осталась. Какие бы ты мог дать советы родителям, нашим слушателям о том, как можно помочь детям с тяжелой умственной отсталостью?
Ну, во-первых, да, не нужно отчаиваться. Да, вот очень часто отчаяние, очень часто опускаются руки у таких родителей, что думают, что все, невозможно никак моему ребенку помочь. Не нужно отчаиваться, во-первых. Да, во-вторых, нужно искать обязательно специалистов. если не хватает своих знаний, да, собственных, то обязательно найти людей, которые работают с такими людьми, с такими детьми, которые могут помочь. Да. Я понимаю, мы сегодня с тобой об этом говорили, что не всегда это возможно вследствие разных причин, но тем не менее, насколько это возможно, обращайтесь к специалисту, они вам помогут найти способы, как помочь вашему ребенку, как ему сделать жизнь легче. И вам легче, и вашему ребенку легче. Я думаю, наверное, вот эти две такие. Не отчаивайтесь и ищите специалистов. Это, вот, мне кажется, два таких совета, которые я бы мог бы дать.
И я думаю, что это универсальные советы, очень важные. Друзья, не отчаивайтесь, и всегда есть возможность коррекции, всегда есть возможность даже в самых сложных ситуациях что-то сделать. Поэтому спасибо. Илларион Огородников сегодня был с нами, тьютор, психолог детей с особенностями развития. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи. Передайте «Ничего особенного». До свидания.
До свидания.
«Ничего особенного». 100% жизнь.